где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Избирательная система США не способна обеспечить справедливое волеизъявление граждан. 66% опрошенных россиян усомнились в эффективности непрямых выборов президента Соединенных Штатов Америки. Это данные ВЦИОМ. Об этом рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе заседания круглого стола экспертного института социальных исследований. Там как раз-таки обсуждались выборы американских президентов. При этом он отметил, что практически никто из опрошенных не знал, как же устроена избирательная система в США. Людям пришлось, буквально провести небольшой ликбез перед тем, как получить от них ответ. В исследовании этом приняли участие более 1600 человек. Проходило оно в начале октября. Американские выборы действительно устроены достаточно сложно. Например, в 2016 году Хиллари Клинтон набрала почти на 3 миллиона больше голосов избирателей, но победил, как мы знаем, ее соперник Дональд Трамп. И вот это у многих вызывало удивление, хотя такие случаи были и ранее в истории. За Трампа просто-напросто проголосовало больше выборщиков. Кто такие выборщики? Что собой вообще, в принципе, представляет система избирательная в Соединенных Штатах Америки? Насколько она справедлива? Насколько она эффективна? Какие плюсы и минусы? Сегодня попробуем свой ликбез провести, чтобы в следующий раз, когда вам позвонил ВЦИОМ, вам было что ответить. В этом нам поможет главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, приветствую вас.
Здравствуйте, утро доброе всем нашим слушателям.
Владимир Сергеевич, тема у нас интересная. Как мне кажется, по ней даже круглые столы проходят в России, подчеркиваю. Но знаете, что меня заинтересовало? А всегда ли выборы президента в США были непрямыми? Что отцы-основатели собрались тогда, еще в конце 18-го, и решили, что так и так будет, и все это организовали? Или постепенно она как-то видоизменялась?
Вы совершенно верно, если говорить вообще о современных контурах американской политической системы, избирательной системы, то надо учитывать тот факт, что она формировалась на протяжении последних 200 и даже 200 с лишним лет. Это, в общем, продукт американской эволюции и эволюции американского общества, ее экономики, политики, социальных отношений и так далее. И в этом отношении надо сказать, что те современные контуры или все современные представления об американской демократии, которые там, не знаю, существуют сегодня, что это такое, знаете, безбрежное демократическое море, где каждый может чего-то не то выставить свою кандидатуру и стать президентом. Это доказал Трамп. Правда, если у тебя есть 3 миллиарда долларов, каждый может, так сказать, принять участие в голосованиях, но почему-то, как показывают вопросы, вернее, замеры, или, вернее, в присутствие или явка на выборы, скажем, последних, но 16-го года, 12-го года на выборы ходит не больше там 55 и даже чуть-чуть, может быть, немногим больше 50% от зарегистрированных избирателей. Тоже вещь довольно, как говорится, может быть, поразительная или, по крайней мере, тоже требует своего объяснения. Но я хочу сказать с самого начала, что американская политическая система не родилась как демократическая, она родилась как аристократическая в конце 18 века. И она, в общем, где-то что-то, как как-то имела какие-то родимые пятна и слепок со своей британской, так сказать, метрополии. И, в общем, колонисты, которые создали там Соединенные Штаты Америки, Американскую Республику, несмотря на то, что они во всем хотели противостоять, ну что ли, своей метрополии или Великобритании, но, тем не менее, может быть, у них была такая специфическая тоже вещь, и, знаете, монархия все-таки есть монархия. Вот, и какая-то иногда такая, может быть, даже была такое, может быть, различие есть, или такое, если хотите, ну, что ли, ну, присказка. Ну да, монархия. Вообще-то монархия вещь неплохая, если она тем более не наследственная. Вот Америка, если так можно выразиться, в своем, как говорится, начале, она и была создана как такая специфическая монархия, но не наследственная. И это было связано с тем, что те люди, которые, в общем, основали Соединенные Штаты Америки, ну, поделим их на две категории, на патрициев и на плебеев. Естественно, что колонисты конца 18 века, люди, может быть, неграмотные, ну, может быть, хорошо владели ружьем, топором, ножом, вот, но была и аристократия, была люди просвещенные, которые именно вот основали республику, и они, может быть, всегда чувствовали какую-то, даже если хотите, неприязнь или страх перед вот этим народом. Мало ли, куда этот народ захочет, куда его кривая начнет вывозить, или какие-то возникнут...
Американские мечты.
Нездоровые инстинкты. Вот поэтому американская демократия или с ее сердцевиной стал вот коллегия выборщиков. Мы о ней сейчас, в общем, поговорим. Не потому, что она вот она где-то на слуху, а потому, что вот это то, что является таким стержнем. Вот стержень американской политической системы, демократической, как это ни странно, является коллегия выборщиков. А коллегия выборщиков была именно создана для того, чтобы, скажем, президента избирала именно коллегия выборщиков, а не совсем народ. И вы знаете, американская конституция в своем вот оригинальной трактовке говорит именно о том, что президент-то избирает коллегия выборщиков, но с учетом мнения народа. Ну, а коллегия выборщиков, мы так можем очень, если популярно говорить, ну, это достойные граждане. В принципе, в Америке эти достойные граждане, это, проще говоря, если посмотреть на конец там 18-го или даже 19 веков, это состоятельные люди, ну, можно сказать, верхи общества, вот, если хотите, даже его такая аристократия. И вот эта аристократия выбирала себе, если хотите, президента для самого себя. В Америке есть такое понятие – белые, англосаксы, протестанты. Так вот, если на сегодняшний день посмотреть, как сформировалась американская демократия в конце 18 века, то я вам могу привести следующие интересные факты. Дело все в том, что, чтобы понимать, что в тот период, скажем, считалось, что люди, ну, такого в нашем понятии, имеющие право голосовать, то есть достигшие определенного рода возраста, он там в Америке менялся, мы поговорим, и имеющие право голосовать, участвовать в выборах, таких было потенциально 4 миллиона человек. А принимали участие реально вот в выборах 120 тысяч, вот чтобы сегодня понять. И эта ситуация в Америке была на протяжении, ну, нескольких десятилетий, можно даже сказать, до гражданской войны. Почему? Во-первых, в тот период избирали только мужчины, раз, белые. Вот это надо понимать. Женщины и представители этнических меньшинств были исключены из избирательного процесса. Второй очень важный момент. Хотя в Америке, вот, ну, тоже, собственно говоря, вот американский конгресс, он был создан тоже как слепок, может быть, британского парламента. Там была палата лордов, это сенат. И вот палата представителей или, значит,
палата... Аналог, да, палаты общин.
Да, палата общин. Вот, если хотите, народ выбирал своих представителей там, в палату представителей, в палату общин. А В общем, многие вопросы реальные государственные решали вот эти сенаторы. Достаточно вам в этой связи сказать очень интересную вещь, что вплоть до 1914 года в Америке сенаторы не избирались прямым голосованием. Они избирались легислатурой каждого штата. А легислатура каждого штата, то есть это законодательное собрание штатов, ну, считайте, что это тоже был такой клуб избранных. Мы немножко потом об этом поговорим. Поэтому как бы штат посылал, вот как сенатор, ну, наиболее достойных представителей. Кстати сказать, поскольку это была штатная система, то есть избиратели штатов, то в Америке уже в тот период, начиная с самого начала, господствовал определенного рода тоже фильтры. Эти фильтры, во-первых, состояли в том, что люди должны были жить в этом штате, я имею в виду ситуацию 18-19 века, определенное количество лет. Они должны иметь определенного рода собственность. И, кстати сказать, в тот период очень важную роль играл также их религиозные взгляды. Вот только они, ну, естественно, протестантизм. Вот только они давали право быть, если так можно выразиться, избирателями. Поэтому, когда иногда Америку говорят белые, англосаксы, мужчины, вот это общество, которое, собственно говоря, и создавалось.
Владимир Сергеевич. А когда были приняты поправки, в каких годах, да, когда дали женщинам право голосовать, когда дали этническим меньшинствам и прочее?
Вот мы с вами и подходим. В Америке, понимаете, в англосаксонском мире, возможно, с самого начала как бы сформировалось вот эти две тенденции. Это тенденция консервативная и либеральная. В этой связи я хочу сказать, мы это пока немножечко оставим в стороне, чуть-чуть потом к этому вернемся, что важно понимать одну вещь, что американская система – это двухпартийная система. Это вот, если хотите, двухпартийная демократия. Это очень существенный момент для того, чтобы понимать вообще, как функционирует американская политическая система. Потому что вот когда был создан эта коллегия выборщиков, то тут надо иметь в виду, что это как бы система, которая вот росла сверху вниз. Вот это надо понимать. Я не случайно заговорил об аристократии, об этом ограниченном круге людей, которые, как говорится, если хотите, организовали или создали демократию для белых или для избранных. Вот демократия для избранных. Ну, а потом уже вот по мере вот этой многостолетней уже эволюции американского общества как бы стало понимать, что демократия, она для народа, а не для избранных. Значит, каким образом шла эта эволюция? Первый, как уж решающий, или, так сказать, первый толчок пришел, если хотите, да, с гражданской войной. Гражданская война, собственно говоря, породила три основные поправки Конституции. Это 13-я, 14-я и 15-я. Вот 13-я поправка, принятая в 65-м году, упразднила рабство. 14-я поправка, принятая в 68-м году, она как бы провозгласила, что все люди, рожденные на территории, или все, ну да, все люди, рожденные на территории Соединенных Штатов Америки или натурализованные, являются гражданами США. То есть вот этот принцип гражданин по рождению, а не по каким-то другим признакам. И, наконец, была принята знаменитая 15-я поправка, она была принята как раз 3 февраля 1870 года, которая наделила афроамериканцев, собственно говоря, вот этих бывших рабов, избирательными правами. То есть они могли участвовать в избирательном процессе. Сразу хочу сказать с самого начала, что в полной мере афроамериканская диаспора или афроамериканское меньшинство вот в реальном политическом процессе стали, может быть, участвовать только лишь 100 лет, то есть через 100 лет. То есть тогда, когда в 1965 году принят был закон об избирательных правах, который устранил все виды расовой сегрегации или ограничений на участие в выборах. А до этого надо вам сказать, что по некоторым данным, данным и расчетам, несмотря вот на принятую эту 15-ю поправку, реально в выборах принимало, может быть, участие 10-15% афроамериканского населения, потому что его отсеивали. И, в общем, в особенности на юге, быстренько бывшие, что называется, хоть они и проиграли, бывшие плантаторы, ввели целую систему тоже ограничений. А это ограничение касалось тоже проживания в Штатах, это ограничение касались собственности. И были еще такие очень интересные моменты. Тест на грамотность. Вот для того, чтобы участвовать в выборах, надо пройти было тест на грамотность. Но все-таки, понимаете, 18-19 век, даже мы все знаем такое понятие церковно-приходская школа. 2-3, может быть, класса образования, дай бог немножко что-то написать и дай бог немножко посчитать. Еще были, кстати сказать, интересные тоже ограничения. Вот для афроамериканцев существовали так называемые налоги на выборы. То есть для того, чтобы прийти на участок, вот сейчас вы можете прийти на участок, ну, если вы там зарегистрированный, естественно, избиратель, и получить бюллетени, проголосовать. Знакомая нам всем ситуация, может быть, такая мировая практика. Приходишь на избирательный участок, показываешь паспорт и, пожалуйста, получай бюллетень и рисуй, чего там хочешь. Или чего там можно нарисовать в пространстве этого бюллетеня. Так вот, прийти вот на протяжении, может быть, даже последующих 100 лет, с тысячи там середины 19 века, с тысячи буквально 1870 до 1965 или даже чуть-чуть там пораньше, вот были так называемые налоги на участие в выборах. То есть, если вы приходили, если вы афроамериканец и приходили на избирательный участок, то вы должны были заплатить такой налог. Понимаете, почему? Ну, вот афроамериканцы, белых на это не распространялось, а вот на афроамериканцев это распространялось. Но это тоже было налог, это понятно, это тоже форма фильтрации людей с точки зрения их благосостояния или их материального положения. Ну, тоже как бы считалось, что это должен быть относительно состоятельный афроамериканец, а не просто, вот как мы говорим, бродяга какой-то с улицы. То есть это тоже были очень важные ограничивающие моменты.
Владимир Сергеевич, а давайте подробнее вот как раз-таки о процедуре голосования на участке.
Сейчас продолжим чуть-чуть дальше. Ага. Понимаете, вот здесь в Америке складывается уже в тот период, в особенности к концу 19 века, вот, пожалуй, даже конец 19-го, начало 20 века, когда возникла так называемая прогрессивная эра, вот пришли, собственно говоря, республиканцы стали вот именно такой партией аристократической. Они стали партией, которая всячески, если хотела, препятствовала развитию демократии. Вернее, она стремилась создать институт демократия для избранных. А вот их противники-демократы, как говорится, или их конкуренты, решили все-таки, что надо развивать демократию для народа. И делалось это очень все вполне, по вполне понятным причинам. Народа как такового было больше, чем аристократов. И вот постоянно вот эта вот идея всегда, которая уже, может быть, на протяжении 100 с лишних лет, она будирует демократическую партию, расширить вот свою базу избирателей. Сделать так, чтобы выборы действительно принимало участие как можно больше народу, исходя из одного положения, которое мы можем сказать сегодня, что в Америке, может быть, вот, во-первых, народа было больше в свое время, чем аристократов по определению, а в последние, может быть, годы и десятилетия демократов было или стало больше, чем республиканцев. Что здесь, в какие моменты возникли? Первое – это очень интересная 17-я поправка. Вот 17-я поправка, которая была принята в 1913 году, до этого Сенат Соединенных Штатов Америки, я уже не случайно сказал, он был немножко слеплен с Палаты лордов, он не выбирался народом. Он выбирался легислатурой штата. И, в общем, именно легислатуры штата, то есть законодательное собрание штата, избирали из каких-то там своих представителей или по своим им каким-то соображениям, вот представителей в Сенат. И только когда, кстати сказать, с приходом к власти в 2012 году вот Вудро Вильсона началась демократа вот эта вот тенденция, давайте будем сенаторов избирать прямым голосованием населения данного штата. С 2014 года, то есть уже вот 100 с лишним лет, Сенат избирается или сенаторы избираются прямым голосованием. А это существенно тоже очень важно, потому что если посмотреть вот на динамику состава Сената, то после этого Сенат стал, скажем, если посмотреть до этого, до там, скажем, 1912, 13, 14 годов, Сенат был действительно консервативным. Ну, если хотите, в наших сегодняшних деньгах или в нашем сегодня, да, в общем, этой партии уже сложились после гражданской войны, он действительно был скорее республиканским и консервативным. А вот после этого, после вот прямого выбора в Сенат, соответствующий очень важный момент – это избрание уже сенаторов-демократов, которые избирались именно всенародным голосованием в данных штатах. Но другой важнейший вопрос – это движение, как у нас известно, женщин, суфражисток. И за этим стояли абсолютно тоже демократическая партия, тот же Вудро Вильсон. И именно благодаря этому и была принята 19-я поправка. Вот она была ратифицирована в 2020 году, которая наделила женщин правом голоса. Вот это, может быть, был самый такой важный поворот в американской политике, потому что количество соответствующим образом вот этих зарегистрированных избирателей сразу увеличилось в два раза. И надо вам сказать, что это сыграло какую-то свою роль. Вот начиная, может быть, со времен Рузвельта, демократы почувствовали себя здесь достаточно уверенными. Они стали все время стремиться к расширению вот этой вот своей базы. Первое, вот женщин, и поскольку они, именно они пробивали, демократическая партия пробивала на сегодняшний день, пробивала эту идею, что в политическом процессе должны участвовать женщины. Вот даже сегодня, если посмотреть, женщины по большей части голосуют за демократов. Еще очень важный аспект – это следующая, там, 26-я поправка, которая тоже была принята в 1971 году, тоже под давлением демократов, она понизила избирательный возраст. До этого, кстати, он составлял в Америке только 28, участвовать в голосовании могли люди, достигшие только 21 года. С 71 года, ну, вернее, с выборов 72 года, в Америке уже можно было участвовать в голосовании по достижении 18 лет. Вот все эти, вот эти какие-то, может быть, столетние преобразования, они привели именно к тому, что вот в настоящее время, ну, если так вот посмотреть на состав избирателей, то можно сказать так, что, ну, примерно, может быть, 49-48% себя относят к демократам, и там 40-41% к республиканцам. И вообще все попытки расширить вот эту, или, ну, что ли, электоральную, назовем ее таким словом, базу, они всегда исходили от демократов. Могу вам даже в этой связи сказать, вот не случайно я затронул вопрос, например, об избрании сенаторов прямым там голосованием вот на последние 100 лет. Казалось бы, вполне устоявшаяся форма. Но вот под влиянием последних очень многих таких серьезных кризисов, которые происходят в Америке стали раздаваться голоса, притом на уровне американских сенаторов, республиканцев, правда, что неплохо бы опять вернуться к этой системе, которая существовала до 1914 года, чтобы все-таки сенаторов выбирали легислатуры штатов или там, может быть, по представлению губернатора, а не вот так вот, что называется, в ходе народного волеизъявления. Еще один очень важный момент, который я, тем не менее, хочу сказать или на него остановиться, это надо иметь в виду. Это вот коллегия выборщиков. Коллегия выборщиков, она имеет основной ее, может быть, задачей, она является гарантом двухпартийной системы США. Потому что вот эта двухпартийная система, она и есть, ну что ли, вот основная несущая конструкция. И американцы неоднократно, может быть, говорили, вот если у нас, подумаешь, вот сейчас вот отменим эту коллегию выборщиков, и что у нас там будет? Вот если хотите, вся американская политическая система может развалиться по одной простой причине, что она станет многопартийной реально, и что будут вызревать третьи и четвертые партии. Вот тот факт, что на протяжении американской истории не вызрело большой серьезной третьей партии, это и именно заслуга вот этого предохранительного механизма коллегии выборщиков. Она стоит вот как тот самый сторожевой пес собака Баскервилей именно на страже двухпартийной системы. За счет чего это делается? Дело все в том, что для того, чтобы сегодня где-то как-то избираться, в том числе президента или даже в пределах, может быть, общенациональном, третья партия должна быть зарегистрирована во всех штатах. И, в общем, постоянно там иметь ячейки, действовать. И более того, вот почему сегодня там побеждать. Не просто быть зарегистрированным и участвовать, но обязательно побеждать на выборах.
Владимир Сергеевич, мы сейчас вынуждены небольшую паузу сделать. После нее мы вернемся к беседе, продолжим с этого места. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, РАН, доктор экономических наук. Сегодня беседуем о выборах в США.
Спутник Эрудита.